Я, конечно, сомневаюсь, что в секте царебожников состоят, как они пишут, несколько сотен тысяч человек. Мне кажется, это преувеличено. Я вообще не знаю, можно ли называть это сектой, да? Но мы видим, что они действительно очень уверенно действуют во многих городах. Ну, просто кое-где уже диктуют свою волю всем остальным. Как это все появилось?
Вы журналисты, как и либералы, либеральная интеллигенция в России, весьма поэтически и художественно, очень эмоционально воспринимаете то, что я бы, как ученый, исследовал и понимал, и анализировал исключительно как биологический процесс. Обратите внимание на повадки, поведение, физиогномику, как выглядит большинство агрессивных лиц этих, да, и вы найдете нечто схожее между ними всеми. Ровно как вы можете это найти среди террористов, среди исламских террористов. Это можно найти в описаниях исторических, когда были самые страшные религиозные войны, когда были самые страшные восстания и бунты, даже не религиозного свойства, а социального в прошлом. Секты бывают разные. И кто-то верит в божественные вещи, для кого-то Бог – коммунизм. Это не так, так сказать, существенно. Существенно то, что всегда во всех регионах, ну что такое регион? Регион имеет название государства, страна, я бы назвал это регионом. Вот в этом регионе живут с определенными особенностями этническими и прочими люди. Да? В любом регионе всегда есть определенный процент людей с архаичным мозгом, просто с таким строением. Кроме того, существуют болезненные моменты. Ну, например, если области в темных долях коры головного мозга, там, такие маленькие с двух сторон, повредить в определенном месте, то, как уже точно знают ученые, возрастает просто в разы склонность к мистике и как ко всякого рода галлюцинациям и прочим, и прочим. Соответственно, вот все люди, у кого архаичное, так сказать, строение мозга или у кого с поражением, они, ну, как и другие, как интеллектуалы, они склонны объединяться. И это происходит практически всегда и везде. Другой вопрос, абсолютно другой, и самый важный. Сейчас внимание. Как это используется властью того или иного региона, той или иной страны. Они опасны на бытовом уровне, но не более того. И становятся опасными на государственном, общественном уровне. Они становятся настоящей силой только в тот момент, когда государство, власть, которая обладает аппаратом управления и подавления, это нормально, и власть, которая должна владеть монополией на применение, так сказать, силы и насилия, это тоже нормально, иначе будет бандитизм. Вот когда эта власть в связи с собственными нуждами, отнюдь не связанными с нуждами всего населения, начинает использовать этот биологический, медицинский, психиатрический ресурс, понимаете? Вот тогда становится страшно. И тогда происходит уже фашизм, нацизм и преступления, или религиозные войны, или целые террористические государства появляются, псевдогосударства, вот как сейчас мы видим, джихадисты, исламисты там объединились и прочее, прочее. Вот это очень важно понять. То есть за всем стоит исключительно биологические, медицинские показатели.
Ну, подождите, так. Евгений, ну что ж, миловидная Наталья Поклонская, кто же ей разрушил какие-то доли мозга?
Ну, вы знаете, есть внешние и внутренние, и я вас уверяю, Ленин в мавзолее сейчас, он лежит без мозга вообще, а выглядит очень неплохо. Я вас уверяю, что Поклонская постареет, а Ленин нет. Он еще будет свеженьким и миловидным, и будет привлекать гораздо больше мужчин-коммунистов, чем Поклонская. У Ленина гораздо больше поклонников мужчин, чем у Поклонской, понимаете? И он их возбуждает, даже Сталин многих возбуждает, хотя он уже, так сказать, они раньше лежали вместе с Лениным, и это была некая пропаганда, видимо, гомосексуализм, потом их уже разделили, вынесли тайны Сталина, похоронили, но Сталин все равно продолжает возбуждать, и можно даже в интернете наблюдать фотографии, как мужчины, по всей видимости, считающие себя натуралами, целуют бюст Сталина. Так что здесь, я думаю, что все-таки правда биологическая на моей стороне. Что касается Поклонской и вообще лиц, которые так или иначе задействованы в нашем замечательном правительстве, выше, ниже, это не так важно, то я напомню, что, во-первых, мы встаем с колен, во-вторых, затягиваем пояса, в-третьих, Медведев натягивает повыше трусы с биркой Кельвин Кляйн. те персонажи, о которых вы говорите, да, это не новые персонажи, биологически, антропологически не новые персонажи. Как и Поклонская, и Медведев, и Путин, это не новые. В истории и в биологии нет ничего нового, ну, в рамках, так сказать, ощутимого для нас исторического периода, в рамках, так сказать, палео, антропологии и палеофизиологии, да, а вот в рамках уже неодел нет ничего нового.
Но мы знаем, что в России каждые 5 лет меняется все, каждые 200 ничего, так что действительно...
Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот то, что я вам сейчас описал, то, что мы наблюдаем. И я повторяю свою сентенцию о том, что не надо переоценивать сексуальность Поклонской, потому что Ленин привлекает гораздо больше мужчин-коммунистов, все еще.
Да, ну вот что делать теперь? Значит, несчастный режиссер-учитель снял скромную костюмную драму, которая бы прошла там вторым экраном и была бы забыта через некоторое время.
Ее бы никто не заметил.
Да, и вдруг это стало главным кинособытием тысячелетия, да, и уже по последним опросам вся Россия ждет выхода фильма «Матильда». Я сначала даже подумал, что это вообще какая-то рекламная кампания, когда это все началось, но все-таки, да, ну нет, это уже точно нет, потому что скоро запылают кинотеатры.
Не, ну видите, Мединский, который на это и выдавал деньги, он же уже показал свой звериный оскал предателя, он уже выдал прокатное, значит, свидетельство. И «Матильда» — это вообще, конечно, потрясающе. Люди хотели, ну так, заработать на простеньком, очень простеньком сюжете. Чем костюмнее, тем проще. Тут не нужно никакого Антониони, Феллини, никакого там Милоша Формана. Это, знаете, так вот, ну, быстро срубить деньги и забыть. Но кто бы мог подумать, что где-то бродит с архаичным мозгом, которые всерьез отнесутся к этому. Понимаете, они-то сами, кто это творили, они к этому несерьезно относились. Причем, ну уж если мы говорим об истории, конечно, естественно, Матильда им совокуплялась не только с Николаем II, но и с значительным числом семьи Романовых, потому что было у ее постели несколько великих князей. От одного она даже родила ребенка. Мы не совсем знаем, и она не совсем знала от кого, потому что их было много, а в то время с православием было хорошо, с наукой плохо. И вот выяснить они не очень этот момент могли. Кроме того, у нас и сохранились, ну, во-первых, 4 тетради дневников Матильды, где она все это описывает, когда приходит кто, и в том числе Николя. У нас сохранились письма Николая и Матильды, у нас сохранились письма придворных, но у нас сохранились еще и отчеты полицейских. Это очень важно, то, что за цесаревичем следили, ну, еще бы, мало ли что случится. Так вот, у Матильды, помимо семьи Романовых, там, естественно, бывали еще и просто разного рода офицеры, клерки и прочее. Она была так, ну, в общем, невоздержана в своих сексуальных предпочтениях, и начальство полиции, которое следило за здоровьем цесаревича, оно очень опасалось того, что вот у нее уже какой-то там офицер, а присылает в этот момент записку от Николя, что он сейчас придет, и может быть какая-нибудь пьяная драка между ними, его порежут. В общем, они постоянно боялись вот этого. Этого момента. А так, что касается учителя, он, конечно, попал в забавную передрягу. Ну, в общем, средненький режиссер стал, ну, самым известным сейчас, потому что кто сейчас в России обсуждает Эйзенштейна, Висконти, допустим, даже Спилберга, ну, возьмем простые достаточно имена, но никто сейчас так не обсуждает, как вот учитель, который встречается с депутатами, о котором думают круглые сутки крестоносцы. Потрясающая, конечно, история.
Да, при этом он совершенно лояльный человек, совершенно незамеченный ни в каком инакомыслии, да, и вдруг он стал главным диссидентом.
Естественно, он, поскольку хотел получать деньги и бюджет, он подписывал все, что нужно за Крым, всячески поддерживал. А вот этими всеми, которые, значит, архаичные крестоносцы, им же пользуются, да? То есть они, конечно, страшные, но ими, безусловно, пользуются в том числе часто власть в разные периоды истории, которая хочет внешне не брать на себя определенные преступления. Вот как появляются тетушки, откуда были в Украине тетушки? Да, вот именно по этим причинам. То есть надо переложить ответственность, что вот это не мы, а те какие-то граждане, да, знаете, как пресс-цар, пойдут письма, это все снизу. Вот. Ну а дальше ничего не расследуется, какие-то избиения, убийства и прочее просто не расследуется и так далее, и так далее. Но я призываю еще и еще раз. Оскар Уайльд сказал замечательную фразу. Нет ничего более поверхностного, чем не судить о человеке по внешности. Обязательно поглядите на этих крестоносцев. Обязательно поглядите на тех ребят, чиновников и в полиции и прочее, которые с ними так иначе дружат, поддерживают или посещают и прочее, и прочее. Посмотрите антропологически, физиогномически. Это очень интересно. Здесь даже не нужно секционировать головной мозг, чтобы понять, что там в теменных долях коры головного мозга, чтобы вот сделать определенные выводы по внешности и по поведению.
Ну вот одного это... вон такого видели совсем недавно, который прямо влез в кадр, да, это человек прекрасное. По имени Колобок это... Ярославкин, который ударил корреспондента НТВ прямо в прямом эфире.
Да, две духовности встретились. И действительно вот пропагандисты НТВ получили от тех, кого же они, собственно говоря, и подзуживали. И это то, о чем я говорю. Посмотрите, насколько мозг архаичен, насколько нет тормозов. Ведь что такое архаический мозг? Это мозг, у которого не наросли эволюционно тормоза вот в, так сказать, лобных долях головного мозга. А та встреча была прекрасна. В день ВДВ, и как раз там много тех, о ком мы сегодня говорим, такая концентрация прекрасного, концентрация интеллекта, концентрация победы эволюции, восторг. Это символ путинской России. Вот эта встреча – это символ путинской России.
Я хочу еще одну новость процитировать. Просто мне нравятся все слова в ней, да? Частицы пледа, которым прикрывался во время приступов гемофилии святой мученик цесаревич Алексей, станут символом пробега ДСААФ с востока на запад России. Это кажется, что какой-то роман Владимира Сорокина, я цитирую, однако это сайт Министерства обороны России.
Сайт Министерства обороны. Поэтому я думаю, что НАТО корчится уже в страшных судорогах от смеха в связи с тем, что такие новости публикует Министерство обороны России. Но ведь, ну что же мы об этом говорим? Есть замечательная история, вот сейчас привезли куда-то, по-моему, в Белоруссию тапочек какого-то святого, поклоняются тапочку, да? Недавно офицер КГБ публично целовал ящик с костями. Происходит масса прекрасного. В целом, конечно, ситуация какая в начале 21 века в определенном регионе? Пожар в дурдоме. То есть, вот, ну, было такое заведение. Некоторые пациенты поджигали во время войны даже дома советских граждан, потом все это героизировалось. Пациенты этого заведения. Потом там начался пожар. И вот мы, в общем, наблюдаем такое явление сегодня.
Тысячи людей, десятки тысяч выстроились по всей Москве поклониться мощам, и, собственно, уже не в первый раз, да, год за знаете, годом это происходит. Вы видели наверняка?
Вы знаете, я видел, я стоял в пробке в машине, в такси, и видел, как они перебегали и друг друга давили, чтобы там 50 метров перебежать и подбежать к следующей вот этой металлической ограде. Ну что же, стояли в очереди в мавзолее Ленина, еще больше стояли на самом деле, причем действительно стояли десятилетиями, и очередь была живая и очень смирная. Стояли за колбасой в 80-е, начале 90-х годов, пока плохие американцы не прислали много колбасы. Это вообще такая традиция. Вот стоять людям нравится. И даже, как вы понимаете, в СССР, как вы знаете, была очередь, и люди проходили мимо и спрашивали, а куда? Ну, не знаем куда, но надо встать, потому что там что-то дают. Да? Мало ли, действительно, что-то очень важное, нужное дадут в этой очереди. Но, опять-таки, повторяю, есть процент. У нас в России сегодня, несмотря на все усилия Путина, еще живо, по официальным сведениям, 146,8 миллиона людей. А вот эти десятки тысяч, это, конечно, много, с одной стороны, с точки зрения вот нас с вами, да, интеллигенции ученых, это много. А с другой стороны, это очень мало, это укладывается ровно, так сказать, в те проценты, о которых я говорил в начале. При всем ужасе, при всей опасности, мы должны это понимать, но я призываю прежде всего очень четко понимать биологическую заданность этого процесса и объективность его.
Ну вот мы с вами сейчас смеемся, а один известный театральный режиссер, вокруг которого сгустились тучи, сказал в интервью The Deutsche Zeitung, что сейчас решается судьба России в этой схватке здоровых людей и вот этих мракобесов.
Я уже не знаю, судьба чего решается, потому что Россия ведь как, насколько мы знаем, она слиняла уже в 17 году за 2-3 дня, как сказал Василий Васильевич Розен, она уже слиняла. Потом было СССР. Из СССР, поскольку СССР шел тоже своим путем, СССР подох, выделилась Российская Федерация. То есть, о какой России мы вообще говорим, надо понять. Если вот решается судьба Российской Федерации, ну, наверное, решается, но она решалась и 10 лет назад, и будет 20 лет вперед решаться в том виде, как это все останется. Это, знаете, такой перманентный процесс. Вот где-то люди живут по уму, где-то живут с постоянно решающейся судьбой. Вот здесь у нас такой процесс, у нас решается судьба. Это перманентное состояние. При этом параллельно с решением судьбы орем, что мы давно уже идем единственно правильным путем, в отличие от всех остальных. И при этом еще иногда попискиваем жалобно, что встаем с колен. Это все происходит одновременно. И вот почему я опять возвращаюсь к теме психиатрии. Так что, да, конечно, при Путине произошла страшная архаизация общественного сознания через пропаганду дикости в СМИ. Это очевидно и уже банально, что мы будем это обсуждать. Всем уже известно, понятно, и 100 раз перетерли. Но это процесс перманентный. Мы еще будем наблюдать новые восторги психиатров, которые захотят создать себе имя и защитить диссертацию, даже, может быть, не кандидатскую, а докторскую.
Мы знаем классический сюжет, когда пациенты сумасшедшего дома захватывают врачей и сами становятся хозяевами.
Это уже произошло давно, мы просто не заметили. Мы не заметили, и действительно, вот этот процесс... То знаете, как тут грабь награбленная, потому что уже психопаты, которые захватили врачей, да, и которые поверили сами в то, что они врачи, здесь уже все по чесноку, да, они уже верят. Ведь есть еще и другие психопаты, новые, народившиеся, которые считают, что они более здоровые, мы стали более лучше одеваться. Да? Так что это перманентный процесс захвата психбольницы.
Да, ну вот как раз сражение Колобка Ярославкина с корреспондентом НТВ.
Сражение Колобка с корреспондентом НТВ. Это эпическое. Я считаю, что это достойно аналов и достойно вообще жития Александра Невского, написанного через 150 лет после его смерти. Вот там тоже, там было в конце, что небесное воинство преследовало чего-то врага там дальше. Да? Вот здесь не хватает в конце репортажа, что небесное воинство преследовало тоже вот кого-то из двоих куда-то дальше. Преследовало либо Колобка, либо, наоборот, Колобок преследовал его небесное воинство. Здесь, ну, как вся трагикомедия, это и смешно, и плакать, но как? Вот это и есть современная Россия.